Podcast. Мир вам, искатели скрытой истины и фанаты тайных обществ.
Добро пожаловать. Я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Изучая причины сатанинской паники, мы пришли к выводу, что поиски дьяволопоклонников и растлителей малолетних имеют глубокие корни. Основа истерического поведения общества – вера людей в некие тайные знания, в теории, согласно которым существуют тайны общества и мировой заговор, нацеленный на истребление человечества. Подобные убеждения тянутся из глубокой древности. Но современные теории Куанона, мирового правительства и прочие рассказы изобличителей пришли в наши умы из Америки, где во время так называемого Четвертого Великого Пробуждения вместе с христианскими сектами, Билли Грэмом, Мартином Лютером Кингом появлялись люди, объявившие себя бывшими сатанистами, колдунами, масонами и иллюминатами, принявшими истинного Бога. В этой связи, после цикла про Майкла Варнке, мы решили рассказать вам об иконе сторонников теории заговора. О человеке, про которого мало кто слышал, но он стал легендой по всему миру, а его аудиозаписи – доказательством существования иллюминатов. Джон Уэйн Тодд, он же Лэнс Коллинз, он же Кристофер Коллинз, Крис Сарайн Коллинз и Джон Тодд Коллинз. Согласно записям в судебных архивах, родился 19 мая 1949 года. Его личность окутана тайной. Мы не нашли никаких достоверных записей о его биографии. Вероятно, это связано с множеством имен и псевдонимов, благодаря которым субъекта трудно идентифицировать.
Есть еще один вариант, согласно которому Джон Тодд специально позаботился о том, чтобы информации о нем не было, и чтобы его собственные рассказы звучали более правдоподобно. Ну и, конечно же, есть еще один вариант, что всю его раннюю биографию сознательно уничтожили те, кто не хотят, чтобы он рассказал правду.
Факт остается фактом. Мы не знаем родителей мистера Тодда, как он рос, где учился и чем занимался вплоть до конца 60-х годов. Для нас это непроверяемо. Из всех поздних упоминаний кажется очевидным, что долгие годы молодой человек страдал психическим заболеванием. Вероятно, с самого детства интересовался религией, либо рос в христианской семье где-то на юге Калифорнии.
Сам Тодд в ходе лекции ненароком проговаривается, что у него была родная мать и та, которая его воспитывала, мачеха либо приемная.
Он несколько раз это упоминает. Причем не на одной записи.
То есть настаивает, что у него семья есть родная и неродная. Больше ничего не известно.
Первое упоминание о Джоне Тодде мы встречаем в статье расследований христианского журнала, рассказавшей, что в начале 1968 года 19-летний Джон гостил у родственников. Он был женат, воспитывал 4-летнюю дочь. По крайней мере, по его собственным заявлениям. Молодой человек решил стать проповедником и нести имя Христа. Он позвонил по телефону в церковь имени Иисуса и попросил местного пастора перекрестить его. Тот поведал, что долгое время изучал труды Уильяма Брэнема и хочет быть крещенным лишь во имя Иисуса. Сделаем небольшую остановку и поясним, кто же этот мистер Брэнем. Американский христианский священник, один из первых целителей верой, пятидесятник до мозга костей. В свое время утверждал, что он, пророк Илия, помазанный самим Господом, явившийся предвосхитить второе пришествие Христа. Его последователей порой причисляют к адептам культа Судного дня. Он оказал огромное влияние на телеевангелистов и движение харизматов. Брэнем был первым пятидесятником, начавшим служение в Европе. Кроме Северной Америки, выступал в Африке и Индии. Его слава распространялась молниеносно. Паства внимала его истории о снисхождении ангелов и свидетельства о чудесах, случившихся на его собраниях. На пике популярности неопятидесятнический мир верил, что Уильям – пророк их поколения. В отличие от своих современников, следовавших доктринальным учениям, известным как «традиция полного Евангелия», он разработал альтернативную теологию. Хотя его расовое учение о семени змея и вера в то, что членство христианской конфессии связано со знаком зверя, оттолкнули многих бывших сторонников, его ближайшие последователи принимали проповеди как устное писание и называли учение Уильяма посланием. Рассказывать про его религиозные взгляды мы сейчас не будем. Для этого однажды выйдет отдельный выпуск. Он стоит того. Товарищ утверждал, что за свою карьеру обратил более 1 000 000 человек. А умер он в 65-м в автоаварии. Но учение продолжается евангелистской ассоциацией его имени, насчитывающей не менее 2 000 000 последователей к 20-м годам 21 века. Пастора часто обвиняли в мошенничестве, ведь множество людей, объявленных исцеленными, умирали, а чудеса инсценировались. Интересный факт. Брэнэм окрестил и рукоположил в священники Рой Дэвис, лидер Ку-клукс-клана. Эти двое мужчин поддерживали дружеские отношения на протяжении всей жизни. Также Уильям лично общался и вдохновлял на служение Джима Джонса из Народного храма, Пола Шефера, основателя колонии Дигнидад, Роберта Мартина Гамбура, насильника и лидера харизматической секты в Зимбабве, Лео Мерсера, основателя секты Парк в Прескоте, Аризона. Ходят слухи, что даже пастор Маккензи из Кении следовал учению Брэнэма.
В общем, Брэнэм — это столб.
Столб культов Судного дня.
Джону Тодду он понравился.
Видать, парень проникся идеями харизматического священника. Скорее всего, на его довольно шаткую психику очень хорошо легла теория о скором наступлении конца света.
Тот факт, что он рассказывает про наличие приемной семьи, говорит о том, что, видимо, в изначальной семье не любили, может быть, были заняты чем-то другим. А тут есть универсально любящий тебя Христос. Все, что нужно, это принять его любовь, и у тебя в жизни станет все намного лучше. Почему бы и нет, он вполне мог решить, что вот он выход для меня, меня кто-то будет любить наконец.
Мне кажется, вот как раз сама его история, ну, точнее, история, которую он рассказывал, они говорят немного о другом. Я думаю все-таки, что в его личности боролось две стороны, светлые и темные. Но в отличие от большинства людей, которые переживают это внутри и не выносят наружу, в голове Джона все смешалось настолько, и, видимо, труды Брэнэма так сильно повлияли, что он воочию начал видеть этих заговорщиков. Он рассказал пастору церкви имени Иисуса свою историю. Оговоримся, версий ведьмачьей биографии нашего героя великое множество. И рассказанное далее может в деталях немного отличаться, но все же основной смысл остается неизменным. Родился в семье колдунов. Настоящая фамилия рода – Коллинз. А Тоддами они стали в начале 20 века. Чтобы никто не догадался, ведь Коллинз – второе по рангу проклятое имя в колдунстве. Молодой человек регулярно менял показания о том, когда и где он узнал секретную истину, начав практиковать магию. Его фанаты в поисках происхождения своего кумира перерывали архивы и раскапывали сведения о знаменитых Коллинзах. Конечно же, они тут же подтвердили, что фамилия принадлежала известным европейским оккультистам и сатанистам, родом из Шотландии, оказавшимся на берегах Америки в 17 веке. По рассказам субъекта, Коллинзы – первые люди, принесшие колдовство в Новый Свет. Их история восходит к древним язычникам-друидам, населявшим европейский континент в стародавние времена. В конце концов, распространение христианства вынудило ведьмаков притвориться пуританами и скрыть свою истинную натуру. Лучше всего мимикрировать получилось у них во время охоты на ведьм. Джон говорил: «Позвольте мне напомнить вам, в Салеме не казнили ведьм. За исключением одной проститутки, все повешенные были христианками. Их осудили присяжные и пастор, который на самом деле был работорговцем, нанятым Коллинзами. Его церковь была построена Коллинзами, и все присяжные были членами церкви Коллинзов. Проще говоря, они не христиане, а колдуны. Мы ездили туда, исследовали этот вопрос».
Доказательств не будет, естественно. Ну, видите, уже тогда все было схвачено в судах.
Тодд узнал о колдовстве в 5-летнем возрасте, в семье, под присмотром своих приемной и биологической матерей. Когда ему было 8, он произнес свое первое заклинание и начал практиковать, чтобы стать достойным наследником рода. Но перед тем, как получить формальное образование волшебника, его познакомили с негативными аспектами христианства. Его учили: «Христиане – самые злые существа во вселенной. Они стремятся расправиться с ведьмаками, застрелить, сжечь, повесить, что бы те ни делали».
Они плохие, потому что они хотят нас убить, и они не будут с нами договариваться. В то же самое время они объясняли ему, что колдунство – это не зло. Энергия – это просто энергия. Она не злая, не хорошая. Ты вот как будешь ее использовать, такая она и будет. Все очень свободно. И мы хорошие. Мы белые ведьмы. Тебе поможем. Если хочешь, ты можешь изучить все. Но не бойся самой энергии. Не бойся самого нашего учения. То есть они постоянно говорили ему, что колдунство – это хорошо, это гибко, а христианство – это не гибко и враждебно.
Согласитесь, пока все это напоминает какой-то фанфик.
Еще не хватает в этой истории, сильно не хватает, по моему ощущению, чтобы этот ребенок был создан с помощью какого-то ритуала и был тем самым избранным, the one, но пока он об этом не знает.
В 10 мальчик тайно посетил несколько церковных служб, но эти походы в церковь резко прекратились. Когда взрослые узнали, чем занимается юный волшебник, они были очень злы на Джона.
До меня дошли сведения, что этим вечером Гарри Поттер был замечен в Хогсмиде.
В 14 пацана приняли в организацию колдунов и сделали темным священником.
Ну, причем он немножко делится деталями ритуала посвящения и упоминает, что уже там впервые была применена жертва крови. Он не уточняет, что имеется в виду. Кровью помазали его или что он свою кровь должен пролить. Никаких деталей, просто кровавый ритуал.
Эта должность дала ему власть и новые обязанности. Он воочию узрел роль колдовства и оккультизма в поп-культуре и индустрии развлечений. Его приемная мать работала продюсером телешоу «Bewitched».
«Моя жена меня приворожила».
И парень много времени проводил на съемочной площадке. Ведь сериал создавали колдуны.
Ну, конечно. Если вкратце, ведьма решает выйти за простого человека, мужчину, и вот пытается встроиться в общество. Как у нее это получается, про это сериал.
Позже Тодд унаследовал коллекцию старых дневников от своей прабабушки. Их писали его предки. Один из них, родом с берегов Франции, Уильям Коллинз, секретарь Ковена, которому принадлежал Бенджамин Франклин. Голливудские продюсеры заплатили парню, чтобы подросток принес им эти дневники. Многие персонажи и их истории были использованы для создания сериала Dark Shadows – «Мрачные тени».
Не путаем с работой Тима Бертона. Ну, то есть, понимаете, да, уже начинает возникать какое-то сомнение в правдоподобности этой истории. То есть, 14-летний парень что-то приносит продюсерам, и они за это еще платить готовы. Почему-то именно он получил эти дневники, а не его родители. В общем, вопросы возникать начинают.
В 18 Джона сделали первосвященником. Шла вьетнамская кампания, и он, имея возможность не ходить в армию, ведь в высших кругах уже договорились, все-таки решил записаться на флот, дабы привнести магию в вооруженные силы и найти новых адептов. Но несмотря на горячее желание колдовать в армии, он обратился к Иисусу, зайдя в Пятидесятническую церковь в Южной Калифорнии и проникнувшись идеей Христа. Эта история тронула услышавшего ее пастора. Он принял нашего героя, но внезапно новообращенный брат исчез и перестал посещать службу. Вернулся через несколько месяцев, без жены, объяснив, что Господь явил им с супругой пророчество разделиться и искать новых партнеров. Священник пытался вразумить Тодда и оказал ему услугу, устроил его помощником официанта в мексиканский ресторан. Однако товарищ и оттуда пропал. По версии же самого Джона, он был принят в войска специального назначения и отправлен во Вьетнам.
Well, no shit.
Но был тяжело ранен и едва не погиб в бою, а после возвращения в Штаты его контракт продлили еще на 6 лет. Однако восстановление шло медленно, и командование направило его почему-то в Германию, в Штутгарт. Летом 1970-го, во время пьяного наркодебоша, у него случился конфликт с полицейскими в центре города. В результате длительной перестрелки колдун застрелил офицера. В армии не любят, когда сержанты стреляют в офицеров. У них есть способ с этим справиться. Меня сразу заперли в одиночной камере. Я одного не понимаю. Он нам рассказывает про то, что употреблял наркотики. Но как он к ним пришел, рассказов не было. Почему пристрастился, тоже не говорил.
Скорее всего, преувеличение, как в случае с Майком Варенки. Но можно сделать предположение по его рассказам о том, как работают ведьмы, что в процессе ритуалов он обязан был принимать их. А в реале, в смысле, как он подсел, во-первых, плоховато со свидетельствами, что он вообще был во Вьетнаме. Но если он там был, то он мог там подсесть очень легко, поскольку это было в свободном доступе.
По факту убийства возбудили уголовное дело. Наш герой по совету юриста обратился в суд с предложением признать вину в обмен на 30 лет тюрьмы. Его честь отклонил это предложение. Джона вернули в камеру. Казалось, надежда потеряна, и остаток своей обычной жизни он проведет за решеткой. В одну из ночей в тюрьме произошел бунт. Нескольких заключенных поместили в камеру к Тодду для их же безопасности, пока охранники возвращали себе контроль над пенитенциарным учреждением. Один из этих мужчин, по счастливому стечению обстоятельств, должен был освободиться в тот же день. Наш герой решил, что это его шанс, и попросил человечка позвонить приемной матери в Лос-Анджелес от его имени. Ведьмак уже видел, как колдуны зачаровывают судей, и подумал, что они могли бы сделать то же самое и для него, но случилось по-другому. Через 3 дня дверь камеры Джона открылась. Выйдя в коридор, он увидел перед собой конгрессмена США, сенатора штата и нескольких генералов. Его с почестями отправили в отставку. Затем Тодду сообщили, что его военные документы и записи о нем уничтожены. Свидетелей же, которым приказали забыть о произошедшем, отправили во Вьетнам. В течение 24 часов колдун стал гражданским лицом на территории штата Огайо с отставным званием, допуском к сверхсекретной информации и почетным увольнением.
В итоге он эту историю даже стал сокращать, уже потом рассказывая, до того, что его посадили, и буквально ночью перед его камерой появились все эти важные люди.
Само собой, у парня появились вопросы, и он направился к своей как бы матери. «Послушай, ты уже давно занимаешься колдовством. Какое заклинание заставляет сенаторов и генералов делать то, что мы хотим? Ты не понимаешь, да? Это было не заклинание. Они с нами», — ответила мать. Тодд был ошеломлен. «Классно! Сенаторы и генералы – настоящие ведьмы!» «Они не ведьмы, они просто принадлежат нам!» Женщина протянула ему конверт с 20-100-долларовыми купюрами и билет первого класса в один конец до Нью-Йорка. «Для чего это?» «Просто садись на рейс, а я позвоню, чтобы сообщить им. Они встретят тебя в аэропорту». «Кому ты собираешься звонить? Кто встретит меня?» «Ты поймешь, когда доберешься». В здании аэропорта Джона Кеннеди его ждал человек, считавшийся одним из самых влиятельных колдунов в стране. Доктор Реймонд Бакленд, преемник, выбранный лично Филиппом Ротшильдом. Он должен был однажды возглавить организацию иллюминатов. И следующие 6 месяцев наш герой изучал новые виды колдовства.
Судя по всему, это была мера, принятая для безопасности, потому что он вызвал своим поведением некоторые вопросы и проблемы среди сообщества. Было желание от него избавиться.
Все бы ничего, но записи, раздобытые журналистами-расследователями, показывают, что наш герой провел в армии всего 1 год и 5 месяцев, по крайней мере, в первый заход, и, исходя из данных, никогда не был во Вьетнаме, работая в штабе. Насчет убийства офицера в Германии, опять же, документальных подтверждений не существует. Известно лишь, что Джон повторно записался в армейку и после прохождения службы в Канзасе отправился в Германию, где пробыл 4 месяца и 12 дней. А причина увольнения в запас квалифицирована в документах как «расстройство личности и психического поведения».
А именно там впервые прозвучали формулировки
«патологический лжец не понимает, где реальность, а где вымысел».
Есть мнение, ну не то чтобы как бы какая-то инфа про то, что увольнение связано еще с наркотиками, но вот это без документов.
Бабка надвое сказала.
То, что наркотрафик в Германии тех времен со стороны ФРГ имелся, это да. Но не факт, что тот участвовал в процессе.
Все, что тот знал ранее, соответствовало ведьмакам низкого ранга. Он думал, что существует только 3 уровня магии. Но Бакленд поведал, есть еще 3 уровня выше этого. Раньше Джон знал, что есть 3 бога, но доктор говорил о единственном, имя которому – Люцифер.
На ранних этапах обучения его учили поклоняться Матери-Земле, Корносу, рогатому богу, и Звездному Сыну. Он просто тогда думал, что на этом все и ограничивается, но фактически это все один пантеон во главе с Люцифером, который им создан.
Причем, по словам Тодда, Люцифер – это не сатана.
И получается, что на раннем этапе его учили друидической вере, а затем объяснили, что это лишь отражение намного более серьезной реальности.
Еретический разговор. Специальный выпуск.
Товарищи стали ему рассказывать, что, во-первых, В школах в Соединенных Штатах уже полно подростков-ведьмаков, особенно в Калифорнии. И у тебя скоро будет паства для руководства. Тебе выдадут 13 священников, а ты станешь высшим. Затем они наберут тоже бегунков, тоже священников, и станут сами высшими, а ты будешь еще более высшим и так далее, пока у тебя в подчинении не окажется весь мир.
Получается, Джон Тодд по карьерной лестнице продвигался намного круче, чем Майк Варнке.
Он однозначно находился в более высоком положении с рождения, а Майку пришлось свой путь с низов пробивать.
Вот лошара, да? Придумал бы тоже нормальную историю, а он херню какую-то лепил про парковку для грузовиков, да?
Он хотел быть ближе к народу. Я никто и стал всем, и вы тоже можете. А тут элитисты, надо родиться в правильной семье. Сказываются связи с Ку-клукс-кланом, чувствуется немножечко вот это влияние.
Ему объясняли, что на самом деле наш мир существует немного по другим принципам, не по таким, как тебе рассказывали. Все началось с мятежа Люцифера. Люцифер настолько возгордился своим величием, своей близостью к Богу, тем, что он охраняет трон. Это ему полностью снесло крышу. Он решил: буду всем владеть. Но так как Бог создал реальность, то, соответственно, он этого Люцифера сбросил в Лиену Огненную. Люцифер, естественно, не расстроился, а Лиеной Огненной оказалась наша планета вместе с атмосферой вокруг нее. Это интересный момент, потому что его стали называть Властителем Небес. И именно поэтому его символ – звезда. Он на самом деле хозяин атмосферы. И именно поэтому ведьмы ходят голыми, потому что они должны облачиться полностью в Люцифера. Максимальный доступ воздуха обеспечить к своему телу, чтобы получить максимум энергии.
Гениальная теория.
Люцифер понял, что у него еще есть выход. Понял это, когда создали людей. Первый человек предсказуемо все завалил, нагрешил, и человечество испортилось. Верило в основном в демонов. Соответственно, Бог уничтожил. Затем появились новые люди уже после Ноя. И эти люди тоже пали в ересь. Сатана поступил так. Он убедил одного из сыновей Хама, что нужно сделать единое руководство всем миром. Тайно. То есть разработать такой план по управлению всеми. И реализацию этого плана оставить сыну. Сына звали Немрод. И Немрод был охотником на людские души, жестоким и бессердечным. Он заключил союз со своей матерью, в том числе и брачной, которая тоже была суперзлая, для того, чтобы они вместе могли реализовать план по обращению всех в веру в дьявола. Но ситуация развивалась не самым ожидаемым образом. Немрод погиб, и тогда мать придумала хитрый ход. Она сказала, что Немрод на самом деле не умер, а стал богом. И она, получается, мать бога. Поэтому мне теперь нужно поклоняться. Везде поставили статуи с ней и ее сыном на руках. Так появилось поклонение Иштар.
Я ничего не понимаю вообще.
Этот культ постепенно перекочевал в остальные страны. В Египте это стал культ Исиды, а ее сына, соответственно, звали Осирис. В некоторых вариантах в младенчестве его зовут Хорус, Гор.
Простите, как это возможно? Гор и Осирис – это разные боги.
Они учили его, что типа это аватары одного и того же варианта. Затем в Карфагене появилась вера в Баала, в этого сына. То есть сын, в данном случае, бог. И так дошли вплоть до друидов, которые жили в регионе современной Франции. Это кельтская религия изначально. И они, мол, поклонялись рогатому богу, который является тем самым. В общем, они ему объясняли, что все мировые религии так или иначе восходят к тому самому поклонению матери Немрода и ему самому. И фишка в том, что за Немродом скрывается сам Люцифер, потому что Немрод не стал богом. Это мать убедила всех, что он стал богом. А фактически вот тот сын, которого она держит на руках, это свет мира, это Люцифер. Получается, все пошло от шумеров. И, что намного важно, шумеры с самого начала поклоняются сатане.
А шумеры в курсе?
Шумеры, конечно, удивлены, потому что у них пантеон вообще был другой совершенно и связан не с этими авраамическими историями. И, соответственно, они все являются потомками тех самых друидов. Исторически так сложилось, что лучшая земля для обитания ведьм – это как раз те самые древние кельтские регионы – север Франции и Англия. В Англии средоточие энергии дьявола. Это очень понравится нашей пропаганде.
Да.
Оттуда идет все зло, потому что там даже воздух лучше пропитан дьявольской энергией. Не забываем, что дьявол прежде всего в воздухе, по их убеждениям. Поэтому там любое заклинание намного эффективнее и сильнее. Прямой потомок тех самых изначальных друидских семей – это род Ротшильдов. И именно поэтому они живут в Лондоне. Они всегда стараются находиться как можно ближе к Люциферу во время реализации своих ритуалов, чтобы они прошли эффективнее. Так как Ротшильды – потомки друидов, они понимали, что нужно действовать тайно. Так как друиды, в свою очередь, наследуют всю свою теологию и механику от культа Немрода. А по Немроду нужно действовать с помощью тайных сообществ. Поэтому они скрывались и создали специальную организацию под именем Иллюминати, просвещенная, те, на кого снизошел свет. Здесь, конечно, интересно, что приписывают совершенно другую организацию по факту ради своих целей, чтобы придать историчности своей теории, придать ей реализма. Про иллюминатов мы уже немножечко упоминали в рассказе о Майке Варнке, и ничего с тех пор не изменилось. Иллюминаты – это организация, которая возникла в Баварии, ее создатель Адам Висгаупт, и его задачей на самом деле было свержение монархии. Правда, не силовыми средствами, а средствами просвещения. Они были уверены, что если заниматься образованием народных масс, то люди сами откажутся от монархии и перейдут к республиканской форме правления. Это, конечно, была их тайная цель. Они скрывались. Почему? Потому что боялись гнева монархии. Не зря. Их в итоге запретили и распустили по приказу монархов Баварии. Никакого подтекста в организации иллюминатов по контролю мира не задумывалось. Нас интересует, почему иллюминатов стали использовать как жупел. Когда их деятельность скрылась, одним из способов борьбы монархии Европы выбрали высмеивание. Они стали заказывать памфлеты, в которых над иллюминатами смеялись. В том числе их стали обвинять в том, что они отказываются от Бога. И под этим есть определенные основания, потому что иллюминаты придерживались концепции деизма, согласно которому Бог существует, но обратиться к нему нельзя. И он вообще скорее стихийная сила, существующая как звезды на небе. Ему нет дела до людей, потому что это, ну, не в его природе. Но при этом мир создан Богом, и действительно все остальные концепции вроде ада и рая существуют, по их мнению. Но также в силу того, что Бог является стихией, то, соответственно, и не нужно ему молиться, не нужно какие-то вот эти храмы строить, а скорее нужно пользоваться заповедями как правилами для жизни, потому что это просто эффективно для управления обществом и в целом для жизни. И нужно просто уважать тот факт, что мир создан с помощью творения. А постигать его следует не через эмоции, а разумно. То есть изучать мир, буквально исследовать его, чтобы познать все грани творения. И таким образом приблизиться и к пониманию Бога, и к пониманию мира, классика эпохи просвещения. Занятная тема в том, что деизм не умер, эта религия вполне существует до сих пор. Кстати, Нил Армстронг, если интересно, был деистом. Такой научный подход к вере. А вот монархи решили воспользоваться этим фактом. И стали говорить, а, видите, они небогобоязненные католики. Они какую-то ересь продвигают. Знаете что? Они на самом деле поклоняются дьяволу. Вот это людям понравилось. Какое-то тайное общество создали, элитные ребята, и они поклоняются дьяволу. Это сразу такие картины в воображении рисуют. В итоге иллюминаты быстро стали городской легендой. Они превратились в что-то вроде в свое время розенкрейцеров, когда пара неизвестных, кстати, до сих пор ученых с помощью нескольких брошюр, раскиданных по городу, запустили целую цепную реакцию слухов. Так и здесь иллюминаты стали чем-то таинственным, пугающим и в то же время манящим. Вот где-то есть тайные люди, которые на самом деле очень-очень темные, но они обладают особыми знаниями. Миф этот благополучно прожил весь 19 век. Сообщество в попытке, ну, как-то скопировать иллюминатов или представиться ими, возникали то тут, то там, заострять внимание на них смысла особого нет, потому что все они были недолго живущими и создавались, как правило, уже входившими в какие-то тайные общества, ну, обычно масонами. Часть масонов могла объединиться вот в свой кружок иллюминатов, точно так же, как часть масонов могла объединиться в свой кружок розенкрейцеров и так далее. При этом почти никогда никакое сообщество иллюминатов не обладало реальной властью, поскольку они были слишком малочисленны для этого. Они все каждый момент времени уступали в сотни и тысячи раз до той же католической церкви. Хотя ее влияние к тому времени уже существенно ослабло, все равно она была катастрофически влиятельнее любой из этих организаций.
Или квази-организаций.
Тем не менее, миф об иллюминатах очень нравился обществу, а значит, всегда интересовал писателей, деятелей культуры. И таки да, миф о иллюминатах стали раскручивать ближе к началу 20 века прежде всего любители фанфиков. Была такая писательница Великобритании Неста Вебстер. Ей очень нравились тайные сообщества в принципе, вот эта идея. И она была уверена, что все революции, начиная с Великой Французской, были ими организованы и спланированы. Венцом ее творения стали те самые иллюминаты. По ее мнению, это люди, которые организовывали революции. И именно они спланировали и организовали революцию в России и революцию в Германии. Они создали партию большевиков, они создали нацистскую партию. И они же контролируют все партии в США. То есть они и капиталисты, и коммунисты, и нацисты все вместе.
Простите, вы сумасшедший, очевидно?
Ну, конечно.
Так я и знал.
Это по ее книгам. Она в них рассказывала, что все прочие тайные организации восходят к ним, что иллюминаты стоят во главе каждой. И эту идею подхватили и другие писатели, в том числе Стар Миллер, которая взяла себе псевдоним «Леди Квинсборо». Она в 1933 году написала книгу «Оккультная теократия», которая объясняла, что за баварскими иллюминатами стояли евреи, и у них были те же планы, что и у жидомасонского русского советского коммунизма. В сообществе возник дискурс по поводу того, еврейский заговор соотносится с иллюминатами или нет. Часть придерживалась концепции того, что евреев просто выбрали козлами отпущения, а реальные заговорщики иллюминаты. Другие считали, что, конечно же, они тоже вовлечены в эту движуху. Важно что? Пункт 1. Все они смотрели на коммунистов и на нацистов как продолжателей дела иллюминатов. И второе. Никто из них не отрицал, что иллюминаты существуют.
А если никто не отрицает, значит?
Значит, это факт. Там дошло до того, что многие проводили прямую связь между Адамом Вейсгауптом и Лениным. Пытались проследить по родству, что они все там взаимосвязаны, понимаете? Каким образом они могли быть связаны, непонятно. Но, тем не менее, большое количество художественных работ, теорий, в том числе выдававшихся на полном серьезе, в итоге породили совокупное понимание, что существует своего рода взаимосвязанное управление заговорщиков, действующих через сеть тайных обществ. И к ним стали причислять кого угодно. Например, считалось, что Коминтерн – это и есть иллюминаты. И что вся Россия, по большому счету, ими захвачена. Настолько влияние этих концепций было велико, что ими впечатлился, например, даже Черчилль. Он говорил следующее. «Это движение среди евреев не ново. Со времен Спартака Вейсгаупта и до времен Карла Маркса и вплоть до Троцкого, Белы Куна, Розы Люксембург и Эммы Гольдман, этот всемирный заговор за свержение цивилизации и переустройство общества на основе остановленного развития, завистливой злобы и невозможного равенства неуклонно растет. Он сыграл, как блестяще показала современная писательница госпожа Вебстер, определенно узнаваемую роль в трагедии французской революции. Он был движущей силой каждого подрывного движения в XIX веке. И вот, наконец, эта шайка необыкновенных личностей из преступного мира великих городов Европы и Америки схватила русский народ за волосы и стала практически бесспорными хозяевами этой огромной империи. Вот тут и не верь, заговор».
1 мая 1971 года, по словам Тодда, его посвятили в сан верховного друида.
Тодда познакомили с иерархией движения. А оказалось, что иллюминаты состоят из множества подгрупп, которые находятся одна над другой. В целом вся структура называется ара. Оккультная часть организации всегда одна, и у нее всегда общее название – Марая. По-английски пишется почти как «море». А не знал ли чего-то Толкин про это все? Слишком много совпадений. Политическая же организация, в каждой стране зовется по-своему. Например, в Соединенных Штатах часть иллюминатской организации, отвечающая за политику, на момент, когда тот об этом рассказывает, называлась Совет внешних отношений, Council of Foreign Relations. Причем эта организация распространяется и наверх, уже в сторону Люцифера, на небесах, но при этом как бы в аду, существует семь княжеств, где в каждом демоны носят цвета своего генерала. И демоны в основном приходят к людям по этой причине в формах и в цветах своего княжества. Чаще всего к ведьмам приходят демоны в форме голубой змеи или голубого льва, то есть из конкретного княжества. Ему объяснили, что если ты общаешься с духами, и они голубого оттенка, это демоны. Внутри каждой из этих организаций существует друидическая система управления, которая аналогична Риму. Жрецы контролируют правителей. Непосредственных марионеток, которые ходят в Конгресс и так далее, ведьмы не принимают. Ведьмы всегда вне политики и вне должностей, но они контролируют важных людей. Они дают им руководство буквально, что делать. Тоду объяснили, что на самом деле, начиная с Вудро Вильсона, все президенты США принадлежали к иллюминатам. Причем, когда проводятся выборы, это фарс, потому что оба участника в их организации. Соответственно, у каждого из них есть сценарий на случай, если что-то пойдет не так. Допустим, случайно чаша весов окажется на другой стороне, то другой сделает определенное заявление, которое приведут к падению рейтинга и так далее. Все управляется. Высшие органы управления организацией – это советы. Существует Верховный Совет 13, в который входит сам Люцифер, видимо, в неживой форме, а просто спускается к ним во время ритуалов и дает прямые указания, что делать. И туда же входит Ротшильд. Один из семьи в качестве представителя. На момент, когда Тоду это рассказывали, представителем был Филипп. Совет 13 входит по представителю от каждого высшего рода ведьм. Затем идет Совет 33. Туда входят члены богатых семей, которые имеют связи, то есть аристократических родов. Там наверняка можно кого-нибудь из Габсбургов заметить. Там же и Рокфеллеры. И уже под ними находится Совет 500. Туда входят все супербогатые по представителю от семьи. И им уже спускается руководство от предыдущих советов. Ну а ниже отдельные организации вроде культа Матери Земли, коммунистической партии, федералистов и так далее. Ирония в том, что тот это не выдумал. Все это придумано до него. Это все из книг Вильяма Гаакара. Это писатель, тоже любивший теории заговора, который утверждал, что как раз иллюминаты проводят глобальный заговор, а евреев используют в качестве козлов отпущения. Жена Тодда рассказывала уже впоследствии, что муж ее посылал в библиотеку искать информацию, а сам в это время слушал записи популярных бывших иллюминатов или рассказчиков про то, как они работают. Здесь же Джон утверждает, что ему это рассказали и объяснили, что теперь ты с нами, и поэтому нужно держать ухо востро и вести себя очень осторожно. Ему объяснили, что будет в самом конце. Разговор шел о правителе под прямым управлением Люцифера, который будет управлять сверхъестественным способом через контроль разума всеми людьми. А это соотносится с Библией, которую он прочитал в детстве. То есть он впервые предположил, что, возможно, иллюминаты реально готовят апокалипсис. Посвятили его, получается, когда ему было 22 года, и обучение заняло чуть меньше года. Под его управление выделили 13 штатов. Управлял, по его заявлениям, всей оккультной, политической и наркотической активностью.
Такова роль верховного друида. Штаб-квартирой своего правления он сделал Сан-Антонио в штате Техас. Более 90% политиков из этих регионов получали от него деньги и указания относительно принятия решений. Через год, в 72-м, видимо, на одном из собраний, Джон разглядел диаграмму, на которой был представлен план захвата мира. Частью программы было, например, избрание Джимми Картера президентом США, и в случае победы он должен был принять ряд инновационных законов. Закон об оружии, призванный отобрать у граждан вторую поправку, отмена налоговых льгот для церквей, дабы убрать их доминирующее положение, так называемый закон о геноциде, если вы обратили представителя другой религии в свою веру, вас осудят за убийство. Наделение президента полномочиями единолично вводить военное положение, чтобы у него появился полный контроль над населением. Закон о борьбе с накопительством, запрещающий хранение излишних продуктов питания и медикаментов.
Все это было частью той логики, что Джимми Картер – это давно ожидаемый антихрист, и он должен запустить в ход операцию «Большой П».
Частью программы была Третья мировая война, вызванная борьбой государства Израиль за топливо, сельскохозяйственные земли и химикаты. В план также входила остановка транспорта, машин, поездов, кораблей. Чарльза Мэнсона необходимо было вытащить из тюрьмы и дать ему в руководство армию примерно из 200 тысяч белых заключенных и байкеров, которые через полгода после освобождения организуют массовые беспорядки на улицах, взрывая церкви, насилуя и убивая.
По рассказам Тодда, иллюминаты специально посадили Мэнсона в тюрьму, чтобы он там начал работать над набором в армию, вербовать молодежь. И затем, в нужный момент, они все будут выпущены и пройдутся катком по Америке, убьют миллион человек, и это даст возможность Картеру ввести военное положение. После чего они отрубят электричество восточному побережью, потому что они контролируют энергокомпании, затем всем остальным крупным городам по очереди. И вот тогда должен появиться спаситель, сын Люцифера. Иронию чувствуете? Люцифер – это несущий свет. И убедит, что только он сможет спасти.
Уничтожалась денежная система, все деньги и прочие значимые вещи теряли ценность. А также главное, разрушались пахотные земли к югу от линии Мейсона-Диксона до скалистых гор. Не должно было остаться ничего выше 2 дюймов. То есть по границе Южных Штатов, в гражданскую войну.
Опять же, этот сценарий не придуман с нуля, он заимствован. Это теория из 19 века о том, что иллюминаты разрушат Соединенные Штаты путем организации революций в Южных Штатах и прибавления к их силам огромной армии рабов-гаитян, которые по задумке должны были уничтожить большое количество людей. И это позволит им прийти к власти через страх.
Надеюсь, теперь вы понимаете, на какую аудиторию рассчитывал господин Тодд. Малообразованные южане, которым были чужды современные тенденции. В их менталитете Север все еще пытался их завоевать и поработить. А Север это кто? Правильно, сатанисты.
По какому-то интересному стечению обстоятельств, либо из-за излишней уверенности в себе, иллюминаты додумались опубликовать этот план.
Все же злодеи так делают.
Я думал, в реальной жизни злодеи все-таки действуют логично, но, видимо, нет. А может, для того, чтобы наладить связь между отдельными разрозненными организациями, чтобы все они работали совместно?
Я не понял. Буквально 15 минут назад ты распинался, говорил, что у иллюминатов централизованная организация. Они по четкой вертикали подчиняются снизу до самого верха.
Но они же все тайные, то есть не всегда контакт имеется. Нужно передавать что-то глобальное и через такие зашифрованные послания. А может, кто-то захочет к ним присоединиться, а может, какая-то организация чувствует родство, но не может выйти на контакт. Они им тоже такое указание присылают.
Звучит довольно жиденько.
Филипп Ротшильд замутил с писательницей Айн Рэнд и рассказал ей весь план, причем попросил записать это в форме книги. Получилось 1000 с лишним страниц романа «Атлант расправил плечи». Тот утверждает, что вся эта книга – детальный план иллюминатов по захвату планеты. Джон Голд – это прямая аллюзия на Филиппа Ротшильда.
Все бы ничего, но есть ряд вещей.
Когда он говорит про Айн Рэнд.
Да.
В частности, он почему-то утверждает, что этот план аналогичен плану коммунистов. И что Айн Рэнд поддерживала коммунистов. Что вызывает вопросы, потому что вообще-то Айн Рэнд бежала от коммунистов в свое время.
Если вдруг вы не знали, то Айн Рэнд при рождении звалась Алиса Зиновьевна Розенбаум. И у ее семьи были отобраны все деньги. Их собственность конфисковали сразу после революции, в момент, когда девушка была подростком. Поэтому очевидно, что она ненавидела коммунистов, Ленина, партию большевиков всей своей душой. И «Атлант расправил плечи» — этот большой, чересчур длинный роман написан лишь для того, чтобы объяснить всем читателям, что капитализм ничем и никем не регулируемый, намного лучше и намного полезнее, чем коммунизм и социализм, который пытается захватить весь мир. Ведь весь мир борется с социализмом, который давит на всех, идут войны. А американское правительство пытается контролировать великих людей, создающих свои мегакорпорации, но они уходят, бросают этих ничтожных, мелких, никому не нужных насекомых, называемых гражданами США, и отправляются в свою собственную страну, которую они построили для себя, где их технологии работают только на них, где валюта — это золото, где все четко и правильно выстроено. Вот о чем этот роман.
В Биошоке можно реализацию увидеть, кстати.
И он ни на йоту не поддерживает коммунистов или социалистов. И вообще любые власти, которые пытаются регулировать рынок.
Когда Айн Рэнд уже престарелую, спросили на одном из ток-шоу из зала, правда ли, что ваша книга — это план иллюминатов по захвату мира?
Бабулька спросила у ведущего, а что это такое?
Ну, естественно, все решили, что она просто сделала вид, что не поняла. На самом деле она все знает. Согласно Джону, в книге есть несколько постельных сцен. Знаете для чего? Чтобы христиане не читали. А то они поймут и как нарушат весь план. Ну, вы же знаете, да? Христиане не читают книги с постельными сценами, естественно. И вот понимаете всю глубину офигительной логики этого рассказа. Иллюминатам не нравилось, что книга стала такой популярной. Им не нравилось, что ее активно покупают. И так могут узнать план. Пытались прикрыть продажи. Они рассчитывали, что она будет только для своих. А зачем вы ее выпустили тогда?
Мы как-то не подумали об этом. Тупая башка!
Вполне вероятно, Джон с детства имел психические отклонения. Ведь только так я могу объяснить его регулярно повторяющиеся эпизоды на протяжении всей биографии. То обращение в колдунство, то в христианство. Возможно, в этом виновны наркотики. Доподлинно об истории зависимости нам неизвестно. И подозреваю, что на фоне наркотрипов и душевных переживаний появились истории о ковенах, ведьмах, вперемешку с прочитанными книгами. А исцеление словом Божьим закрепилось в голове из проповеди пятидесятников. Ведь на шоу во время службы любой получит сильное впечатление. В 1972 году случилось событие, перевернувшее его жизнь. Он впервые выступил перед аудиторией, и ему это понравилось. День труда. Тот, по его словам, два дня был без дозы.
Now, I was doing about $150 a day worth of crystal speed at the time. I weighed about 149 pounds. By Monday night, I almost didn't know who I was anymore. Bound and determined that I was going to get drugs no matter what, I got a handgun, started a car. The drive out was going to go to every area around that I knew. If I had to kill the person, I was going to get drugs. And wrecked the car trying to get out of the parking lot. Just got out of the car, left the gun, everything just sitting there. Started walking down the street kind of in a daze.
Мягко говоря, это сенсационная история. Такое поведение на улицах Сан-Антонио, еще и без привлечения полиции, довольно сомнительно. Скорее всего, Джон переживал какой-то глубокий духовный кризис на фоне психического расстройства и, возможно, наркозависимости. К 2 часам ночи наш герой обнаружил себя стоящим у здания в центре города. Это было старое кирпичное строение с решеткой на входе. Клуб. 2 года назад самый большой стриптиз-клуб в Техасе. Но у владельцев случилось духовное пробуждение. Они убрали непотребство и передали его управление местной церкви.
Opened the door, and it was supposed to close at midnight, according to sign, but the door was unlocked. So I went on in, and one guy was there, bent over the Coke fountain.
Этого человека звали Клод Элмер. Ему было около 30 лет, и он управлял клубом «Грингейт», превращенным местной церковью в христианскую кофейню. Клод собирался закрываться, но задержался, чтобы починить сломанный автомат с Кока-Колой. Перед ним предстал невероятно высокий и худой человек с взъерошенными каштановыми волосами и небрежными густыми усами. Он выглядел старше своих 23 лет. Со слов очевидцев, ярко-голубые глаза Джона словно пронзали собеседника насквозь. Молодой человек начал рассказывать Клоду о своей проблеме с наркотиками, мол, он связался с группой плохих людей. И после часа разговора по душам, собеседник поделился с пастором своей историей. Молодой человек занимался колдовством. Он говорил, что может насылать порчу, знал заклинания, и открытая им могущественная магия – дело рук самого дьявола. Клод был потрясен, но не испугался. Вместо этого он потянулся к своей Библии и сказал: «Я хотел бы кое-что вам прочесть». Он открыл послание к Тимофею, написанное апостолом Павлом, когда тот находился в тюрьме. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».
It is the best scripture in the world to witness to anybody in the occult. Because when you're in the occult, there's one thing that you do not have. You do not have a mind without fear, 24 hours a day. You live in a nightmare world, and you try to convince yourself by brainwashing yourself that you're not unhappy. And he sat there and he said, God can remake your mind and take away the fear. And when he said, take away the fear, I said, let's get with this thing right now. And he started praying with me and he led me in a prayer of salvation. And I remember when I closed, I said, Lord, I want your forgiveness. I want you to take this fear out of my life.
От ви знаєте, є щось таке. В рассказах Тодда, в його лекціях, виступленнях, слышно, іноді він починає розказувати о своєму опыті во времена колдовства і жалується на охватившую його і охватившую всіх остальних параною. Насчет остальних не знаю, но в його случае это вполне возможно. Параноїдальне расстройство.
Усиленное действием наркотиков.
І как раз параноїдальне расстройство веде к патологическому бреду в духе теории заговора. Ну, что все вокруг на самом деле специально работают, чтобы ему помешать. И все они часть глобального заговора. Потому что это объясняет необходимость дальнейшей паранойи, дальнейшего беспокойства. Та самоподдерживающая, получается, механика. Это возможно, потому что он часто на этом акцентирует внимание. Как ему было тогда тяжело, как он все время беспокоился и боялся за свою жизнь. Ты работаешь с демонами, ну, значит, они могут и по тебе ударить. Про это и Варнке говорит, но, конечно, не в таких красках. У Варнке главная опасность исходила не от самих демонов, а от колдунов, которые направят их на тебя. В то время как у Тодда демоны сами по себе являются проблемой.
По словам Джона, страх у него вызывали не только ужасные вещи, которым могли принудить лидеры Ковена, но и то, что невозможно уйти, ведь на его место придут другие ведьмаки.
А за ним отправят киллера. Он даже рассказал подробности. Сначала дают 10 тысяч долларов награду, а потом она растет.
По его словам, он вошел в церковь как колдун, одурманенный наркотиками, а вышел бесстрашным любящим Христа христианином.
Как вы можете догадаться, судя по такому быстрому очищению, на него снизошел Святой Дух. А значит, церковь, в которую он попал, была пятидесятнической.
Это была удивительная история. Настолько складная, что Клод позвал двух баптистских церковных лидеров вживую услышать и увидеть ее рассказчика. Клод предполагал, что они продолжат начатое им дело, помогая Джону обрести спасение. Но вместо предложения духовных наставлений лидеры стали задавать вопросы. Они хотели больше узнать о колдовстве и оккультных группах в Сан-Антонио. Клирики были обеспокоены, а Тодд с удовольствием играл на их страхах. Полтора месяца спустя редактор газеты «Сан-Антонио Ньюс» отправил в церковь молодого репортера, чтобы тот поведал городу об этой истории. Когда парень пришел на работу, ему сказали: «В моей церкви разгорелся скандал по поводу колдовства. Кажется, у нас тут повсюду ведьмы. Здесь происходят дикие вещи. А с кафедры говорят то, о чем я раньше никогда не слышал».
Батя работает в церкви, приехал домой, сказал собрать кресты, Библию и запасов спичек на 2 недели. Сели в машину, поехали. Не знаю, что будет, но кажется, началось.
Журналист направился в первую баптистскую церковь в пригороде Касл-Хиллз. Это район, ближайший к Сан-Антонио. На его территории располагались большие участки с огромными домами и достаточно обеспеченным населением. Не то место, где обычно можно услышать что-то подобное, где похожие вещи говорят с кафедры или о чем могут писать в СМИ. Когда Джон закончил рассказывать историю руководителям Первой Баптистской церкви, они организовали для него безопасное место, чтобы он мог скрыться и избежать мести со стороны других ведьмаков за обращение в христианство. Тодд рассказывал священникам о планах шабаша. Интервью можно было взять у него только в этой церкви. Репортеру сообщили: «Здесь волшебник. Теперь у нас есть свой человек. Он поможет нам искоренить эти бесовские вещи, найти их и побороть». Работник газеты увидел странного парня, худого, с очень острыми чертами лица, большими скулами и усами. Он сходу начал говорить, что был в армии, и у него в прошлом довольно тяжелая жизнь, и что он всегда добивался того, чего хотел, с помощью магии. Журналист спросил, где же товарищ научился всей этой премудрости. Джон ответил, что ему показали, как колдовать, и на практике обнаружил, мол, заклинания работают. Стал их чаще использовать и со временем догадался, что ведет работу на сатану, и так продолжаться больше не может.
Свидетель поведал, в оккультных кругах его имя Лэнс Коллинз. Он открыл для себя колдовство и силу заклинаний 6 лет назад, когда служил в армии. С тех пор поднялся по служебной лестнице до уровня Верховного Друида, то есть лидера Совета 13, одного из высших ковенов США, три из которых действуют здесь, в Сан-Антонио. На местных шабашах, со слов Тодда, в жертву приносят животных и даже людей. Они не оставляют вещественных доказательств и стирают записи о пропавших людях.
Мы уже видим, что он свою историю меняет. Здесь он говорит, что открыл для себя колдовство, пока служил в армии. Потом он рассказывает, что его начали учить с 5 лет. То он в Совете 13, то он лидер Совета 13.
Когда газетчик спросил Джона, почему он оставил колдовство, наш герой ответил туманно. Его обманули.
К сожалению, нас в очередной раз обманули, надули.
Эта церковь, в которую попал бывший колдун, как и многие другие в то время, конкурировала за прихожан, показывая выступления иногда откровенно сенсационных ораторов. Тодд оказался в удачное время в подходящем месте. Он любил быть в центре внимания и охотно делился своей чудесной историей. В местной прессе статья вышла 20 октября 1972 года под заголовком «Shadow World Battleground» – «Поле битвы в мире теней». Джон открыл тайну. В ближайшие дни в Сан-Антонио пройдет секретная церемония. В город едут и другие верховные друиды. Планируется создание единого мирового правительства и объединенной в колдовство религии. Ночь этого ритуала – последний день месяца, ночь Хэллоуина.
Ничего удивительного, что он вспомнил именно эту дату. Впоследствии Джон Тодд добавит под эту теорию лора и объяснит, что ведьмы устраивают ритуалы поклонения сатане 8 раз в году. Каждый раз при этом в жертву приносится человек, желательно девушка, желательно девственница, все по стандарту. С этой целью они постоянно их ловят. И основной праздник, который надо отметить, это Самайна, совпадающий по срокам празднования с Хэллоуином. День абсолютного поклонения сатане. Ну а изначально в друидской традиции Корносу. Под этим рассказом своя правда имеется. Самайн – это реальный праздник с кельтских времен. Хэллоуин в какой-то степени является христианской адаптацией. Тем не менее, жертв во время этих праздников не приносится. А вот тот рассказывает нам офигительную историю. Помните сладость или гадость? На самом деле, это древняя друидская формула, и под ней скрывается нечто ужасное. Когда-то давно друидов так боялись за их способности, что готовы были отдавать им людей для принесения в жертву, только бы те не обратили свой гнев. Они обходили соседние замки и стучались в дверь. Когда им открывали, то давался выбор – сладость или гадость. Сладость – это передача им жертвы от семьи. Гадость – это когда вам либо некого отдать, либо вы отказываетесь. В случае, если вы отказались, они нарисуют на вашей двери специальный знак – лексограмму, заключенную в круг. И тогда демоны этой ночью придут к вам и устроят уничтожение. Ну а если вы подарили жертву, то они зажгут свечку и поставят ее в тыкву перед вашим домом. И это будет означать, что демоны вас не тронут сегодня. Видимо, здесь Джон предупреждал, что очень скоро будут праздновать не классический Хэллоуин, а именно Самайн.
31 октября репортер снова вернулся в кофейню. В ответ на запланированную сатанинскую церемонию баптисты запланировали собственное мероприятие. Назвали они его «Операция Поход Иисуса». План состоял в том, чтобы собрать молодых людей на парковке возле церкви и соединиться в молитве, дабы не допустить успешного проведения колдовского обряда. Джон объявил, что в конце действа сожжет свои оккультные вещи, включая «Книгу теней». Священный дневник, используемый ведьмами для записи своих заклинаний, ритуалов и прочих магических знаний. Толпа из 200 человек, в основном подростков, громко распевала гимны. Они складывали в стопки книги и виниловые пластинки. В центре парковки стояли несколько алюминиевых мусорных баков, и изнутри вырывались языки пламени. Дым уходил в небо. Затем из толпы вышел Джон Тодд и направился к центру. Он протянул руки к мусорному баку, и 200 кричавших, шумевших человек замолчали через несколько секунд. Джон произнес своего рода проповедь, рассказал о том, что пришло время вернуть себе наш мир. После того, как ведьмак закончил выступление, один из руководителей церкви держал его руки высоко в воздухе. Закрыв глаза, они провозглашали: «Молим тебя, Господи, забери эти дьявольские штуки от нас и из наших сердец». Затем колдун приказал толпе выбросить книги и пластинки в горящие мусорные баки. Репортер подошел к этой куче, чтобы посмотреть, что же вообще собираются спалить. Там была копия из желтых страниц телефонного справочника, целая стопка пластинок, в ней был альбом Beatles и альбом Stones. Журналист взял Чаттануга Чу-Чу и подумал: «Я хочу взять это домой». Песня была классикой. Ее исполнял американский биг-бенд, ставший знаменитым благодаря Глену Миллеру в 1941 году. В ней ничего не упоминается про колдовство или дьявола. В основном что-то про путешествие на поезде из Нью-Йорка в Чаттанугу, штат Теннесси. Но потом кто-то схватил его за руку и сказал: «Нет, мы сожжем его! Это сектантство! Чаттануга Чу-Чу — это колдовство!» Зрелище получилось что надо. Для Джона все только начиналось. Он усвоил ценный урок. Впечатление от происходящего захватило внимание толпы, и его жизнь приняла стремительный оборот. От бродяги в поисках наркотиков до длани Господней в христианской церкви.
Еретический разговор. Специальный выпуск.
Он понял, что ведьмы-то что-то по делу говорят все-таки, что ритуалы людей цепляют. Он понял, что тут другая власть предполагалась. Вот здесь, на самом деле, он и начал первые шаги в реальном колдовстве. Просто этого еще не понял.
Ведь когда-то он был наркоманом, а теперь его признали как бывшего верховного друида. К нему лидеры церкви обращались за советом. И через неделю Джон покинул Сан-Антонио в поисках еще большей аудитории. Но нашел нечто гораздо более ценное – защитника и покровителя. А об этом в следующий раз.
Продолжение следует.
Is the witchcraft initiation anything like the Masonic initiation?
First level witchcraft and first level masonry initiation is identical. The only difference is that my wrist was cut and I signed a blood pact and that I was nude and they are clothed. That's the only difference. The words, the acts, the tying, the blindfold, the charge, everything, even the pledge of secrecy is exactly the same. There's no difference. And the sixth level initiation of witchcraft blood sacrifice is the same initiation to the highest level of masonry, the 35th.
Heretic talk.
Данный выпуск создан в первую очередь для подписчиков на Boosty и Paywall. Спасибо нашим адептам. Отдельно выделим акалитов и культистов. Арткей. Груви Горилла, Ольга Кущевская, Микастер, Дамаск 79, Америка Лайф, Вундербунд, Мефисто Фелес, Лена Ленивая, Маленький Фриц, Екатерина, Дарья, Джо, Орино, Нина, Галатея, Елена Новикова, Юлия, Игги в поп, Оли Мизрахита Катли, Морфи Молка, Жабакотик, Анапокалипс, Маг из Париалити. Ссылка на спонсорство в описании эпизода. Не забывайте ставить нам оценки и сердечки на той платформе, где слушаете. Будем рады вашим отзывам. Только так мы сможем стать лучше. Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку Молокола и Рессайкл.